Культурный шок.
Здравствуйте, друзья! И с вами снова программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова и мой прекрасный бородатый друг Трофим Татаренко. А в гостях у нас сегодня прекрасный мужчина, может быть, даже более прекрасный, чем мой друг Трофим Татаренко.
Это сложно.
Анатолий Кузичев. Здравствуйте.
Спасибо.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Анатолий.
Вот смотрю и просто даже не в силах говорить, не в силах плакать.
Говори, говори.
Понимаете?
Говори.
Вот мне Трофим буквально перед интервью сказал, что вы боксом. Бокс.
Да.
И вот сейчас тоже он присутствует в жизни?
Ну, это зависит от вас. Но вот сейчас конкретно нет. Но, в принципе, да.
Но мы можем.
Да, нет. Я, более того, я считаю, что бокс – это... Я могу много про это говорить.
Говори.
Бокс – это спорт, во-первых, очень азартный, потрясающе азартный, очень интересный. Бокс – это лучший фитнес в мире. Бокс – это лучшая психологическая разгрузка на свете, а мне она, так сказать, как и всем нам необходима. Поэтому да, конечно, присутствует в полном объеме.
Психологическая разгрузка, потому что морду набить можно кому-то легально?
Ну, во-первых, легально, да. Во-вторых, на самом деле, вот в смысле разгрузки получить не менее важно, чем набить. Вот серьезно говорю.
Да?
Конечно, абсолютно. Ведь когда ты... Ну, то есть, это же не обязательно так драматично, как там вот, по телевизору, что ты там летишь, значит, падаешь, такой грузно, бум, значит. Женщина закрывает руки.
Кровище!
Ну, просто тебе прилетает немножко. И это очень как бы бодрит.
Бокс?
Ну, правда, правда, правда. Это потрясающе, серьезно говорю. Это вот
Ася просто записалась сегодня в секцию бокса, узнав, что...
Тогда еще раз, три пункта. Это лучший фитнес в мире. Это самый азартный спорт на свете. Это лучше психологической разгрузки не придумать.
Так, все на бокс просто.
А цель у тебя какая в боксе? Вот просто цель есть вот формальная?
Нет.
Какая-то разрядная, может быть, соревновательная. Нет,
то, что я сейчас формулирую, вот я это сейчас сформулирую для вас.
А, то есть
когда
это
я иду на тренировку, я не думаю, так, сейчас элемент разрядки, сейчас элемент... Нет, ну просто это я кайф получаю, удовольствие.
И ты подходишь к этому серьезно?
Звучало как не «и», а «но». Ну да, но...
Нет, что серьезно? Ну смотри, вот... Объясню. С утра просыпаются там некоторые люди. Ну, я пошел в фитнес там, да, вот сейчас я там поплаваю чуть, душ приму, да. Все равно дома мыться, да, ну, лучше я это там сделаю, и там это самочу приятность полезно. И потом на работу и забыл. А есть люди, которые идут, то, вот я иду в фитнес, потому что у меня там тренировка по пауэрлифтингу, и мне надо КМС сделать, поэтому мне сегодня, у меня план такой, 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 ем я то-то, 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 а тут я не ем, а тут я тренируюсь.
Я вот понял твой вопрос. Александр Сергеевич Пушкин на него ответил.
Да. В смысле, когда он сказал, идите...
Так он мне говорил, это приписывается. Uh-huh. Вот. Слушай, привычка свыше нам дана замена счастью она. Это, конечно, это как бы привычка и стала уже стилем жизни. Вот на самом деле я служил на флоте, как ни странно, оттуда и растут ноги у бокса, у моего.
И, обидел кто-то.
Первые полтора года, понятно, у тебя там нет времени ни на что. Ты там что-то делаешь все время, на вахте стоишь и так далее. Потом, когда ты превращаешься в борзого карася через полтора года службы, ты уже можешь себе кое-что позволить. Когда ты отслужил два года, перед тобой, вот, так сказать, все возможности, которые дает корабль длиной 211 метров. Вот, угу. Вся жизнь перед тобой. Ты хочешь делать, что хочешь. Два года. У нас там был крохотный такой, ну, типа зальчика. Ну, какие-то штуки самопальные. И мы просто от нечего делать. Я там вот две вещи я там освоил. Я там изучал английский. Просто вот, хотя неплохо говорят, и вот, освоил чуть-чуть. И ходил в эту самую, в тренажерку. Там, ну, не фанатично, ребята нас там, мечманами, приносили с берега детское питание, они его жрали, вот разрастались вот до таких каких-то размеров, ходили, не пролезали в это...
Кабанели, да?
Да, кабанели, вот хорошее слово, да, кабанели. Вот, а я просто, ну, так, в охоточку. Потом, когда пришел на гражданку, тоже как-то до меня это стало уже какой-то, ну, я не знаю, необходимой частью. И так я вот как пришел в 90-м году, то так, то сяк. А потом, когда я вот лет 7 назад случайно пошел на бокс, просто для прикола попробовать, я понял, что вот оно. Так что это как-то всегда было частью жизни. Я даже и не очень представляю.
Это же очень крутая тема, когда действительно спорт становится частью жизни.
Ну, вот как-то так.
По себе знаю очень хорошо и прям завидую тебе белой завистью.
Я вот просто другого... Как в том анекдоте в твоем любимом, помнишь, да? Как сын пришел к отцу и говорит, а почему, так сказать, днем светло, солнце, а ночью темно? Луна, а папа выпивает, философское настроение, говорит, ну почему быть, почему? Такие вещи есть в мире, знаешь, которые просто вот они есть, просто потому что они есть. Ну почему мы руки моем, а ноги нет?
Великолепно, да, это мой любимый анекдот.
Вот у меня просто другого варианта нет. Ноги не мою, понимаешь? Да.
У меня тут все же понаписано. Вопросики-то есть.
А, да, пожалуйста.
Когнитивный диссонанс у меня.
Да.
Школа с углубленным изучением экономики, это с детства, да, если мы идем, была?
Ну, как сказать?
Ну, как сказать, школа, да?
Не было.
Нет.
Нет, это не... Я знаю. Это,
знаете, рука это поднимается... Да.
Нет, это они за задним числом приписывают себя. То есть была обычная... Слушайте, московская окраина, Отрадная. Вот, у многих сейчас мурашки по коже, я их понимаю. Значит, Отрадная. Нет, клевый район, все хорошо. Обычная средняя школа. Туда ходят обычные, так сказать, средние вот эти люди, дети. А потом, когда пришло время переименований, я помню, вот меня вез какой-то водила, таксист, и так с какой гордостью что-то говорит. У меня сейчас сын, ты знаешь, типа, как он сказал, в колледже.
В колледж.
Я говорю, что такое? Он говорит, ну, раньше ПТУ было. Вот, знаешь, вот колледж у него. Ну, вот все, значит, все институтики стали академиями в худшем случае, а так-то вообще там. Вот. Наша школа, обычная школа, она теперь стала с углубленным, значит, вот.
Ага. Имени Жака Ива Кусто.
И, короче, я эти времена не застал. У меня моя экономика не углублена.
То есть экономика не твой конек, да?
А поэтический кружок был?
Поэтический кружок был.
Что это вообще? Вы пишете стихи, Анатолий?
С какой вы сказали презрением?
Нет, вам показалось. Это искреннее восхищение.
Нет, кто не писал стихи в юности? Все писали? Я писал, конечно, какую-то ерунду. Ну, просто я еще очень любил читать. Ну, просто и там так получилось, что несколько нас... было, кто тоже любил читать. Ему просто, ну, как-то надо было обмениваться. Типа, посмотрите, какие аллитерации сложные. Северянин, Матерь Божья, там, ну, там друг другу. Для этого надо было регулярно, вот мы регулярно... То есть не то, чтобы это было какая-то системная с большим количеством народу, там, как вот Политехнический музей в 60-е годы, там, Вознесенский. Нет, просто собирались, так беседовали, там, делились. К тому же у меня был репетитор по... Не люблю феминитивы, репетиторка. Нет, она была репетитор. Вот, репетитор, прекрасная женщина, которая, во-первых, мне привила там любовь и интерес к поэзии, а во-вторых, у нее были какие-то книжки, они не то что нелегальные, но какие-то очень малые, так, для специалистов издававшиеся, и там, скажем, поэзия Серебряного века была представлена так, как нигде вообще не найдешь, не обнаружишь, такие там имена вообще редкие, какие-то стихи. Я этих книжек, конечно, у нее набрал и читал, и там блистал в обществе в нашем маленьком, вот благодаря вот этим книжкам, ну, интересно.
А любимый кто из, ну, вот в то время... Кто он больше всего поразил?
Поразил? Ну, поразил, наверное...
Юношеское сердце.
Поразил, наверное, ну, северянин, скорее всего, потому что это все эти вот эти...
Это было море, где ажурная пена.
Ну, типа того, да.
Все знают одно стихотворение.
А я знаю второе.
«Ананасы в шампанском».
«Элегантная коляска в электрическом биении эластично шелестела по шершавому песку».
Великолепно. Да, хороший.
Вот. Мой любимый поэт. Всякие там, ну, Брюсов какой-нибудь, но все эти тоже там «Фиолетовые руки» на эмалевой стене. Полусонно чертят звуки в звонкозвучной тишине.
Бальмонт.
Вот и так далее. Ну, и Бальмонт, конечно, и Гумилев. Ну, все. Вот, вся, ну, собственно, Серебряный век. И, конечно, я был ими потрясен, и околдован, и все такое. Вот. Вот так.
Но только мужчина, а уже из женщин, кто, неужели Ахматова не почитывали?
Ахматова, конечно, потрясающе.
Не почитывали ли вы
Ахматова? Почитывали, да. И Ахматова, Влауча, да. И Цветаеву, и даже Зинаиду Гиппиус порой.
О, Господи. Бывало. Великую мистификатор
шутких времен.
Да. Слушай, а вот смотри, Серебряный век – интересная тема. Я просто хочу за это зацепиться. Это же прямо очень круто. Смотри, у нас был Золотой век, Серебряный век, да. А Бронзовый так и не настал.
Потом Каменный.
Да, потом Каменный. Бронзовый век...
Один мой приятель сказал, как раз когда умер Бродский, когда это было в 94-м, в 96-м году, почему-то я путаю. Ну, короче, он так задумчиво сказал. Ну, тоже это было в 90-е, я тоже тогда изображал себя. И он изображал, и я изображал. Вот мы, значит, с Мунштоку. Да, говорит, полагаю, значит, вот полный цикл, полный круг русской поэзии на смерти Бродского, так сказать, закончился, замкнулся, потому что вот гением открылся, гением закрылся. А кто, типа, еще? А кто придет? Ну, когда я пытался там что-то вяло протестовать, ну, как же так, да не закрылся русский язык и поэт. Он говорит, ну, а кто? А мне и сказать было нечего.
А смотри, предтечей Пушкина был же Державин, правильно я понимаю?
Ну, если верить Пушкину...
А кто будет? Да, старик Державин нас это вот, что как, а... скажем так, если предтеча, антоним слова предтеча, потомок, пипиком, наверное, да, Бродского.
Слушай, понимаешь, вот поэзия, в чем ее прелесть, как и квантовая физика, она нелинейная абсолютно. Там нету, значит, во-первых, там... Ну,
как вежливо послать нахрен.
Да? Не-не-не, послушай, нет, это вообще искусство как бы иерархично. Тут я спорить не буду, и вам это лучше меня известно, но она же абсолютно нелинейна. Потому что, ну, с одной стороны, да, Державин нас заметил, а с другой стороны, был такой поэт прекрасный, Николай Языков. Поэтому, говорю, там все это настолько нелинейно, кто мог продолжать быть сейчас...
Ну, или Барков, просто, например. Да, вот тут все времена кто тоже. Барков.
А, Барков.
Барков.
Думаешь, это... Ну, не, в смысле нелинейности, это совсем не линейность. Вообще нелинейность. Ну, в смысле предтечи я бы не рискнул. Вот. А кто последователь Бродского, не знаю. Кстати, вот правда, хороший вопрос, не знаю. А вот, кстати, Борис Рыжий, например. Такой удивительный пацан из Свердловска, что ли.
Да, кстати, да.
Какая потрясающая, да, вот я все время читаю, я даже биографию с большим интересом, нет, стихи у него потрясающие силы, читаю биографию с еще большим интересом, чем стихи. Простой абсолютно парень какой-то, совершенно какой-то такой немножечко неустроенной судьбы какой-то, и какое-то все изломанное в его жизни, и сам он такой какой-то, а что это же, ну, это поэзия.
Но поэтов нормальных-то не бывает.
Ну, в смысле? Ну,
так.
В смысле обиделась Ася, потому что, видимо, она поэт.
Нет, они же все поэты, немного...
стихи, я тоже стишочки
пописываю. Кого это? Пописываешь в стол?
Конечно,
пописываешь в столик.
Телеграм-канал.
Но это нормально.
Борис же сильная штука.
А это, не, он великолепен. Он великолепен.
Мощно.
А еще я знаю твою слабость одну. Зовут ее Даниил. И фамилия Харрис.
Да.
Да. Расскажи, как твое, откуда вот это вот в тебе вот это?
А откуда во мне это?
Вот это вот все, откуда в тебе?
Понимаешь, очень трудно как бы препарировать себя при жизни. Откуда же я знаю?
А придется.
Дай бог, да, но...
Культурный шок.
Мне, знаешь, всегда нравились какие-то абсурдистские штучки. Вот. А еще... А, я вспомнил. Я даже знаю. Все, вот я себя и как это называется... Слово забыл.
Я помню, но не скажу.
Препарировал.
Вот, да.
Вот. Когда я изучал английский, там, ну, вообще английским... Потом уже после флота я там стал, значит, сам изучать. А потом после флота у меня был потрясающий совершенно репетитор. Недалеко здесь жил, на Белорусской. Ой, или мы не можем говорить, в каком городе мы это пишем.
Почему?
На белорусской границе, может, я имею в виду. Да, нет, но здесь на Белорусской жил очень крутой мужик. Александр Васильевич Марков, работал в издательстве «Прогресс». Был переводчиком 4, что ли, языков. Причем равноценно совершенно научную литературу, такую, сякую переводил. Потрясающий
знак
языков.
Да.
Причем он языки любил именно как язык. Он наслаждался ими, любил. То есть, ну, там, работа переводческая – это работа. А так он просто вот в них купался, я не знаю, он обожал. И вот он был моим репетитором. И он заставлял, ну, не заставлял, предлагал в качестве главного вообще как бы инструмента изучения либо там какие-нибудь песни, говорит, тут нравится тебе какая-то вот это вот, то, что вы называете рок, вот это вот. Ну, да. Вот. Ну, вот он, значит, ну, давай, списывай слова и как стихи. Или просто поэтов каких-то. Ну, понятно, что там Шекспир, скажем, в оригинале там слишком такая старомодный язык и всякие thrice, знаешь?
The.
Нет, twice, это
да, два. Да, да, да.
Thrice никто не употребляет, а там у него постоянно, сплошь и рядом.
Ну и так же, как the, да, три, обращение, да, к Богу.
Поэтому это я сразу Шекспира убрали, а вот какой-нибудь Эдварда Лира с короткими, очень
лимериками,
красивыми,
да,
лимериками, да, и стишками всякими, это, конечно, сразу просто, и я их... И как-то, ну, так проникла таким образом ко мне любовь ко всякого рода там... Это называлось поэзией нонсенса. Угу. Но вот к этой штуке как-то сразу я... А когда мне какой-то мой друг, не помню, по-моему, кстати, Игорь Нежданов, он сейчас психиатром работает, привет, Игорек. Вот. И он мне что-то как-то сказал, тоже был потрясен, говорит, смотри, чего? Как-то бабушка махнула, и тут час же паровоз детям подал и сказал, пейте кашу и сундук. А? Я говорю, мое. Ну и вот все, с этих строчек все и поехал.
А как это вот у тебя помещается-то в голове? И вот ты сейчас сказал бы, это полная же шляпа вообще.
Это не шляпа, это хаос как раз.
Я понимаю, да, но это полная шляпа.
Ну, как зато ритмично. Я иду,
офигенно, кстати, смешно. Да, это рэп смешно, такой, да, да, смешно. Рэпчик, да. Рэпчага.
Да. Угу. Можно и так сказать.
Первый рэпер.
Ну, очень круто. Говорю, ну, как-то вот покорило тоже. Вот так.
Да.
Солнце уже клонилось к закату, а бабушки все падали и падали, да?
А там еще очень круто. Что, мы хорошо будем цитировать? Да, просто...
А почему,
значит, нет?
Ида Марковна, значит, увидев, значит, там чего-то такую вываливающую старушку, значит, она подошла к окну и стала внимательно следить. В это время ее соседка двумя этажами ниже, тоже Ида Марковна. Ну, так получилось, понимаете? Ида Марковна.
Как это вообще?
А из прозы любимая?
Раз уж а у это нас стихи сейчас были, да?
Литературные. Есть... Не, ну, начали со стихов. Ну, я имею в виду, что помимо.
Из прозы? Да, тут я...
Ну, давайте так. Самая лучшая книга о любви, которую вы прочли, на ваш взгляд.
Бабах. Вот и что ответил.
Вы слушали «Маяк». Бабах, вы слушали «Маяк».
Подождите, ну... Самое лучшее. Ну, не знаю. Я не был готов к параду лучших песен или книг. Не знаю.
Не знаю, все.
Правда. Все, отлично.
«Незнайка на Луне», вот так вот, давай. Вот,
не, правда, ну не знаю, честно. Я так, ну просто раз одну поставишь, а другая думает, смотрит на тебя.
Обидится.
Скотина.
Блин, я в этом смысле какой-то тогда... Этот, ну,
а у тебя какая любимая книга?
«Ночь нежна» Фицджеральда. Спроси, но днем, да? И ночью. Самое лучшее, что я читала.
Что ты в ней нашла?
О любви. Я не любви.
Женский роман.
Ты читал?
Да.
Да, подозрительно быстро ответил он.
Элла Фицджеральд, да?
Конечно.
Да, да, конечно, Элла. И Луи.
И Бинг Кросби там же, да. Не знаю, поэтому нет, я не решусь никогда так расставлять.
А ты сложную литературу читаешь, вот которая прям сложная, всякая разная. Вот, знаешь, ну, не знаю.
«Атлант расправил
плечи», например. Нет, нет, нет. «Оливер Твист» Чарльза Диккенса.
Это сложно. Диккенс это...
Диккенс это, извините, я не могу это слово произнести в эфире, но это пипец как сложно.
Нет?
Да.
Оливер Твист, офигенная книжка.
Я бы тоже присоединился к версии.
Простите, обозревателя Аси. Да.
Вырежите это сленг. Нафиг, а то меня еще тут потом обвинят во всех смертных грехах.
Сложную литературу, я не знаю, что ты имеешь в виду, Трофим. Наверное, не читаю, судя по тому, что то, что я читаю, мне не кажется сложным. А то, что мне кажется сложным, я не читаю.
Просто у тебя интеллектуальные способности выше способности моих. Нет. Поэтому нет. Оливер Твист для меня кажется сложной книгой.
Давай так, я предлагаю компромисс. Это, конечно, писать ну, очень большого, так сказать, дара и таланта, и вообще реализованного таланта. Он потрясающий писатель. Это очень изощренная, сложная, глубокая книга. Вот, давай, глубокая. В этом смысле сложная, да?
Ну, да, хоть, да, да, да. Ну, спасибо. Вот, спасибо.
В этом смысле я сложные книжки читаю.
Читаю. Да, все, конечно. Разрулили ситуацию, едем дальше, Ася.
А, подожди, хочу про книги закончить.
Закончила.
Читать, понятное дело, сейчас не открою Америку, скажу, что, конечно же, важно. Но да. Бывают периоды в жизни, когда вот, ну, не читается.
Бывает.
А можно, вот, например, много прочесть в какой-то момент и потом вообще уже всю жизнь не читать? Или все-таки это получается как немножко деградация, начинается
как
души?
Это как бокс. Ну, вот, как, если ты занимаешься спортом, ну, боксом в нашем случае, в моем, ну, вот, все это, ты вошел в этот ритм, и тебе очень трудно из него выпасть, из него сложнее, чем, так сказать, чем попасть. Ну, правда. Ну, как ты уже привык, тебе что-то хочешь, тебе что-то не хватает. Ты даже просто какую-то фиговину смотришь, о, и привычно там, что-то бегаешь по строчкам, полную ерунду, вот, но это самое, но навык-то есть, и, так сказать, вот, и необходимость есть. И поэтому постоянно ее, да. А иногда попадается хорошая книжка, прекрасно.
А современные попадаются хорошие? Вот мы все время бесконечно из передачи в передачу обсуждаем, что все чудесно, вот «Братья Карамазовы», любимые твои.
Да, вот. Меня спроси, какая любимая книга.
Но при этом, но вот что новое? Ну, я, вот, 21 века.
21 века.
В 20-м-то там...
А родилось ли что-нибудь вообще вот сейчас такое, чтобы привлекло твое внимание? Вот так вот я бы сказал.
Да.
Ну, там, например, вот, например,
да,
все нахваливают, говорят, вот «Лавр». Величайшая книга, да, там.
Да, все, я тоже, все, кого я уважаю, все тоже так говорят.
Или там Пелевин, все там на Пелевина.
Пелевин я читал, вот, что я читал, и Сорокина я читал, и Пелевина, вот, вот вспомнил.
И как
я сижу лихорадочно, думаю, господи, неужели у меня, правда, я остановился там на 19-м месте развития? Нет, Пелевин, Сорокин читал, да.
И как?
И как?
И как?
Ну, понятно, что Пелевин и Сорокин, это, во-первых, да, надо пояснить нашим уважаемым зрителям, два разных писателя совершенно.
То есть это
хотя они всегда, упоминаются почему-то в связке.
Пелевин и Сорокин,
да.
Всегда в связке. Пелевин и Сорокин, Сорокин и Пелевин. Два разных писателя. Один. Знаешь, я помню, кто же мне это говорил? Может, Андрей Новиков, Ланской. Короче говоря, вот если сразу это самый
Толстой и Достоевский. Пелевин, Новиков, Ланской.
Толстой и Достоевский, говорит, один. Писатель, который притворяется философом, другой философ глубочайший, который притворяется писателем.
О-о-о.
Ну да, вот один из них писатель, это, конечно, Сорокин. Это литература, чисто, знаешь, такая вот, как бы она может даже слишком вот как... Ты же любишь Кампари?
Конечно.
Вот.
Горькое говно.
Вот так же и тут. Понимаешь, слишком он такой, он не разбавленный, так сказать, это просто лабораторно чистая как бы литература, эксперименты, работа со словом, оно прям видно. Лучше ее разбавить немножко апельсиновым соком, Кампари Оранж, дорогие друзья, идеально. Ну вот, и немножко...
Какой интересный поворот у нас случился сейчас в беседе.
Да, ну вот, Сорокин, такая чистая литература, работа со словом и так далее. А Пелевин это такая чисто, типа, у него есть идеи, которые он пытается, как умеет, облечь в литературные, так сказать, какие-то формы. Вот я так это понимаю.
Пелевин.
Да. Но они останутся, вот, хотя понятно, что не нам судить об
Сорокин
этом.
Сорокин останется. Пелевин как памятник эпохи тоже, особенно Generation P.
Просто... Ну, как памятник эпохи, понятно, а как, ну, вот как Чехов, да? Ну, это же... Чехов вечен. Белевин вряд ли.
Только что ты сдвинул Белевин меня с мертвой точки. Вот только что.
Правда?
Да.
А ты был в мертвой точке все это время.
Да, мы подождались. Второй день буксуем, я задаю вопрос. Говорю, почему сейчас не экранизируют книги? Почему? И тут ты мне говоришь Generation P. Я понимаю, что эта книга была совершенно потрясающе экранизирована.
Была, была, была.
Я забыл про нее. Вот, спасибо тебе большое. Но она единственная, по-моему, из последних, которая была хорошо экранизирована. Ну, не считая Лукьяненко, который, на мой взгляд, плохо экранизирован.
Значит, «Дозор»? Не только «Дозор», и «Черновик», «Чистовик» тоже. Ну,
тоже,
кажется, куча... Нет, сейчас все уставится и идет.
Нет? Может, а что? Нет?
Хороший вопрос. Ну, я откуда заяки?
Сценариев нет, ничего нет. Вот у нас сидели вчера два известных писателя тебе, это Рой и Цыпкин. Да. Рой Цыпкин их у нас вчера был. Да. И один, значит, пишет сценарий, но говорит, что он не сценарист. Второй сценарист, но не пишет сценарий. Да.
Подожди, а по Цыпкину уже как раз-то что-то сняли.
Сняли по Цыпкину.
Ну, сериал. Да, он был, нет? Без сериала. Или мы имеем в виду полный метод?
Нет, я-то хочу про полный метод поговорить.
Вы так противопоставляете, как будто одно это, мол, так сказать, ну, это самое не настоящее кино, а второе...
Ну, конечно.
Да?
Конечно. Ну, а как? Ты хочешь сказать, что сериал – это настоящее кино?
Ну, 17 мгновений весны.
Я хочу сказать, что даже больше. Подожди. Ну,
по нынешним меркам это сериал.
А что такое кино, что такое сериал? Вот кино – это там, где, наверное, я предполагаю, судя по тому презрению, которое ты обдал, так сказать, сериалы, скорее всего, кино – это там, где есть какое-то, как бы сказать, где есть позиция, где есть высказывание некое.
Да нет же!
А что это такое?
Конечно же нет.
А что это, чем кино, то сейчас от сериала?
Есть Репин и есть комиксы. И там нарисовано.
Логично,
но ты берешь,
да.
Смотришь Репина, и там детали, монументальность,
детали.
Вот это все. Смотришь комиксы, вроде тоже сюжет есть.
Подожди, объясни. То есть детали, отличие в деталях.
Конечно.
Тогда объясни, как 12-серийное кино.
А второе – это писюлька, понимаешь?
Писюлька, я знаю это слово. Про это тоже поговорим, но чуть позже. Подожди. Значит, понятно, что в 12-серийном сериале понятно большее количество деталей, чем в одном полном, но полуторачасовом метре. Разве нет?
Конечно, нет.
Почему?
Почему?
Смотри. Ну, чисто вот, даже вот...
Вот Бондарчук, «Война и мир». Картинка, любой стоп-кадр. Берешь, вот просто нажимаешь на кнопочку «Пауза» и смотришь на экран. И ты просто охреневаешь от количества деталей на экране. Прописаны мельчайшие подробности картинки. Все вообще насыщено.
Ты ради этого смотришь кино?
Конечно. А потом ты берешь, ну, не знаю, любой про войну сериал современный, там, какой-нибудь.
Это
нажимаешь на стоп-кадр, а там ничего.
Нет, это просто нечестно. Потому что про войну понятно, что хорошую. Почему-то я удивительным образом... Нет, почему? Есть и ликвидация была. Это как бы не про войну. Но все-таки
ну, там тоже нет сериал. Детализации никакой.
Да ты прекрати.
Отличный сериал, потрясающий.
Ликвидация – это просто супер сериал. Знаешь что,
мой начальник, я не буду говорить имен.
А то уже все поняли. Ну,
брякнул однажды, да. Одно нас, вот еще один мой начальник. Значит,
у нас один начальник
у всех. Он меня как-то вызвал. Что-то мы разговаривали в кабинете. Он говорит, ну, такой там сериал. Ну, какие-то крутые сериалы, которые все смотрят. А этот, я такой, да нет, это тоже нет. И он, а у вас нельзя, да, материться?
Можно.
Тебе можно все.
Что ж ты говоришь, такой? А это не мат, кстати.
Да, вообще нет.
Это вообще, да. Вот, я говорю, почему это? Он говорит, ну, ты вообще не смотришь сериалы. Я говорю, нет, не люблю, не интересно. Ну, время вообще. Он говорит, ну и там же, говорит, главное высказывание, а самое главное, говорит, что вот ты сейчас общаешься с людьми, которые, так сказать, которые следят за, не знаю, ну, пытаются быть, как это называется, in the picture, в тренде.
In the picture, в тренде.
И вот ты же даже, говорит, не поймешь их, они тебе скажут что-то, ты не поймешь ни образа, ни там какой-то аллегории, ни метафоры, ничего ты вообще не поймешь, ты просто выпадаешь из контекста, ты выпадаешь из контекста современной эпохи, понимаешь, говорит, дурачок, говорит, там же все главное высказывание. Я им пообещал, что буду смотреть, но не стал все равно. Но я к тому, что я фрагментами-то я видел, и я понимаю, что я тебе скажу вот какой-нибудь, правда, американский сериал, но «Во все тяжкие». Мой друг режиссер один, не такой известный, как
Breaking
Цыпкин.
Bad.
Да, да, но реально крутой очень режиссер. Он говорит, он вообще считает, что это лучший вообще сериал и лучшая режиссерская работа, которую он знает.
Угу.
Да, вот он так сказал. Говорит, я считаю, что это лучшее с точки зрения режиссуры, что я...
Особенно серия с мухами.
Я не смотрел, судить не могу. Я ему поверю, но говорю, поэтому мне кажется, что это противопоставление, оно уже устаревшее, оно немножечко искусственное. Но мне так кажется, не знаю. Нет, я не настаиваю, учитывая, что я не смотрю ни то, ни другое. Как бы довольно смешно от меня сейчас получать эти все экспертные оценки.
Но нет, это было великолепно, на самом деле.
Культурный шок.